Добрый день, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Благовещение». Я ее ведущий, поэт и журналист Евгений Данилов. А в гостях у нас сегодня уже не в первый раз Татьяна Филипьева, православный психолог, кандидат психологических наук, член Российского психологического общества и также член Общества православных ученых. Оно недавно возникло. Добрый день, Татьяна Васильевна.
Здравствуйте.
Татьяна Васильевна, сегодня вообще у нас разговор посвящен различным важным психологическим аспектам бытия, земной жизни, потому что мы живые люди, мы страдаем, мы болеем, мы переживаем стрессы, мы находимся под влиянием тех или иных сил, иногда очень мощных. Радио, телевидение, средства массовой информации тоже создают определенную среду, и все это формирует человека. А Господь от нас хочет зачастую другого, а не то, что хочет мир. Мир пытается нас уловить, а мы, если мы люди верующие, православные, церковленные и христиане, мы должны от этих влияний как-то по возможности освобождаться. И это не всегда просто. Есть еще влияние среды, влияние социума. Но первый мой вопрос, конечно, вопрос о смерти, об отношении к смерти, о неожиданности смерти. И вы много лет проработали в Аэрофлоте, работали как психолог, работали с персоналом и сталкивались, конечно, иногда и с людьми, которые потеряли близких, потому что бывают аварии авиационные. Вот сейчас мы с вами, это я не специально не подгадывал, но когда мы пишем наш разговор, произошла утром, прошла информация, авария в одном из российских регионов, а недавно авария в Шереметьево. Обычно с Домодедово связывают все аварии, но тут вот Шереметьево отличилось, погибло довольно много людей. Бортпроводник проявил настоящий героизм, а кто-то не очень красиво себя вел. В общем, человек должен быть готов даже к неожиданности смерти. Даже все у него хорошо, все благополучно, все замечательно, хорошо зарабатывает, престижная работа, все в порядке со здоровьем. Полетел на отдых куда-нибудь на Канарские прекрасные острова и не вернулся, потому что самолет упал. Вот такая смерть, насколько она представляет опасность для души, неожиданная смерть?
Конечно, эта тема очень важная, а главное, она мне очень интересна. И когда я в 35 лет проработала в Аэрофлоте и уже работала в управлении персонала психологом, то один из вопросов, который я задавала при приеме на работу молодых людей, был вопрос такой: а ты готов к тому, что в первом же рейсе ты погибнешь, и твоя мама будет носить цветочки тебе на могилу, и не увидишь ты ни за границей, ни красоты, ни радости жизни, не будет у тебя семьи, детей. И как ты готов к этому? Это же профессия группы риска. И, конечно, мы говорим о том, что безопасность полетов – это приоритетная ценность, и бортпроводники отвечают именно за безопасность пассажиров в рейсе. Однако летать человеку – это неестественно, поэтому воздух – это ненадежная среда для обитания человека, и всякое случается. И вот вы вспомнили про недавнюю аварию, которая произошла в Шереметьево. И это, конечно, трагедия для авиакомпании. Людей отбирают, их профессионально готовят, это стоит больших денег. И молодой человек, бортпроводник, его звали Максим, и зовут Максим, а фамилия его Моисеев. Он не так давно летал. И работал он в передней части самолета, в первом салоне, но когда уже на борту самолета стало известно, что аварийная ситуация создалась.
И начался пожар.
Да, и еще нет, пожар начался на земле. А в воздухе, когда молния попала в самолет, то наверняка стало это известно бортпроводникам, а он предложил пойти в хвостовую часть самолета при аварийной посадке. И вот он оказался в хвостовой части самолета, где люди и сгорели, и он там сгорел. И последняя смс-ка, которую он успел послать, это была смс-ка его любимой девушки, с которой они еще не были женаты, и он сказал: «Я тебя люблю». Это были слова любви. Он не знал, как закончится его жизнь, потому что выживают в страшнейших ситуациях. Но слова любви говорят о том, чем полна душа. И он, конечно, совершил свой гражданский и профессиональный долг и достойно завершил свою жизнь. И надеюсь, что Господь его взял к себе на руки, душу его, и хранит ее. А вообще, конечно, каждый рейс может быть последним. Знаете, в авиации есть такой тост за то, чтобы количество взлетов совпадало с количеством посадок. То есть риск присутствует всегда. И нужно человеку, любому, в любой профессии быть готовым к тому, что сегодняшний день может быть последний.
Да, но не только профессия. Тут человек может сесть в машину, мы живем в очень агрессивной среде, Москва, Подмосковье, поехать, вроде бы все в порядке, бах, какой-нибудь пьяный за рулем вылетел со встречной полосы, и все, и последняя у тебя будет поездка. То есть это касается любого человека, который утром выходит, он должен помолиться, есть особые молитвы, с тем, чтобы Господь и ангел-хранитель его поддержал на этом пути. Потому что все что угодно бывает, да, и теракты, и всякие катаклизмы земные.
Конечно. Ну вот остаются на земле люди. Люди тех, кто погибли, кто чью душу Бог забрал. И, например, у Максима осталась мама и еще маленькие дети. И Аэрофлот назначил, между прочим, им пенсию младшему ребенку в размере зарплаты этого Максима. И до конца, до вот совершеннолетия он будет получать эту помощь. Но живого человека не заменишь. И как же тяжело людям жить на земле, которые не верят в загробную жизнь, которые не верят, что душа вечна, бесконечна. А все как бы обрывается и кончается вместе со смертью тела. Но православие – такая оптимистичная религия, которая нам дает силы жить.
И надежду, и поддерживает нас.
Конечно, конечно. И только сам человек выбирает, верить ему в загробную жизнь или нет. И если человек верит в жизнь вечную, а там, например, ничего нет, то он же ничего не теряет. Если же он не верит в ад и рай, в бессмертие души, то он все теряет, потому что на самом деле бессмертие существует. Бог продляет жизнь души вечно, и качество этой жизни будет зависеть от того, что мы делаем на этой земле. Вот тут психологическая наука и помогает правильно выбрать линию поведения, принимать решения и строить свою жизнь так, чтобы душу спасти. Вот когда человек уходит, у нас, как на Руси говорили, он отдал Богу душу. Значит, как бы верили, что он Богу отдал душу, а не факт. Это еще будет видно попозже. Поэтому жить-то надо именно так, чтобы отдать Богу душу. Вот и все. Божья душа.
А не его оппонентом. Но у меня такое замечание, что в советские времена религии все, не только христианство, гнобились. А поскольку мысли о смерти, мысли о, так сказать, о том, что ты конечен, они многих людей подталкивали и тогда, и сегодня подталкивают к вере, к религии, это все очень осуждалось. Поэтому в советские времена вот говорить на эти темы считалось предосудительным властью, и в общественное массовое сознание это все внедрялось. То есть говорить о чем угодно, там, о том, что мы идем там семимильными шагами к победе социализма, к коммунизму, к построению коммунизма не только на той части суши, но и вообще во всем мире. И целая идеология была разработана, направленная, так сказать, на внедрение этой именно идеологии, безбожной идеологии, почему она и рухнула. Там много хорошего прописано, социальные всякие программы были, но она была безбожной, она... Как еще патриарх Тихон в 18 году в своем обращении к большевикам он написал: «Вы строите мир, где нет Бога». Поэтому эта попытка строительства подобной новой Вавилонской башни ничем хорошим закончиться не может. Эта башня обязательно рухнет. Но вот подобное отношение, к сожалению, у нас сохранилось и вот эти четверть века после перестройки, после, так сказать, изменение курса корабля после того, как перестал существовать Советский Союз, все равно для многих людей говорить на эти темы считается нехорошим делом, как бы не привлечь на себя действительно раньше самому не отправиться в лучший мир. Ну, вот да. Расскажите про этих опасений. Ну, да. Сталкивались ли вы с подобным? Вот, когда
конечно. Страх смерти – это очень распространенный страх. Больше того, страх смерти лежит в основе всех других страхов. Вот, например, есть такое понятие – страх полета. Люди боятся летать. На самом деле они умереть боятся. А что значит бояться? Что они не доверяют пилоту, не доверяют самолету? Да нет, просто душа не готова. Душа не готова расстаться с телом и пойти в другое путешествие. Хотя мы понимаем и знаем, что вся жизнь – это переход, на самом деле, от жизни в теле к жизни вне тела. И этот переход нужно совершить достойным. А когда душа готова, уже никто ничего не боится. Я знала одну монахиню, монахиня Иоанна в Джорданвилле, еще когда Инна Ксиола был в Джорданвилле. И вот она уже старенькая была, преподавала всю жизнь русскую литературу в семинарии духовной. И она мне говорила: ой, как мне уже тут скучно на этой земле. Здесь уже я все поняла, я все знаю, мне уже все неинтересно, я хочу к Богу, там все понятно, все просто, и уже ничто не держало, дети выросли, внуки выросли, в прошлом ее монахиня она пробыла много лет, и она такая была тихая, кроткая, руками умела вышивать золотом и вышивать нитками прекрасные такие портреты или иконы даже. То есть она была занятой человек, и, казалось бы, можно было продолжать так существовать на земле, но все смыслы ее уже обращены были к будущей жизни, к будущему веку. Поэтому она не боялась, у нее не было этого страха смерти. Нет страха смерти у тех, кто готов передать душу в руки Божьи. Вот только сегодня утром по радио я как раз слушала, как Ануфрий Великий, когда скончался на Афоне, то он так и сказал спокойно: «Господи, отдаю душу свою в руки Твои». И спокойно скончался. То есть нет ни паники, ни страха. На земле же царствует вот эта тенденция любить жизнь здесь, любить ее только здесь, и как бы что там ничего больше нет. Нас, православных, на самом деле очень мало. Я вот только что вернулась из...
Слишком цепко мир нас хватает.
Держит,
да?
Это правда. Причем специально, чтобы отвести нас от темы правильной, от темы будущей жизни души. Так вот, я была и в Риме, и во Флоренции только что, в прекрасном храме во Флоренции, который построен при царе-батюшке Николае II. И он является сосредоточением духовной жизни многих стран Европы. Туда приезжают люди исповедоваться и причаститься из Франции, из ближайших стран, чтобы порадоваться русскому духу, который там сохранен. Этот храм Рождества Христова и второе название Николая Чудотворца, Нижний храм, он посвящен русскому православию, потому что царь Николай, мученик наш царь, решение принял построить во Флоренции русский храм, чтобы было место, куда православные могут прийти помолиться.
Город-музей, да, замечательно.
Ой, замечательный город. Ну, правда, город я немного видела, я больше видела храм, этот наш храм русского города. Я что хочу сказать? Люди приходят для того, чтобы научиться жить правильно здесь, на этой земле, и перестроиться и психологически, и мысленно на жизнь, которая действительно будет вечной. А наша жизнь конечна. А раз она конечна, то нужно помнить об этом конце. И важно не как ты жил, а важно, как ты завершил свою жизнь. Вот об этом нужно не забывать. Многие мыслители на земле, такие как Вольтер, Руссо, их цитировали, кстати, в советские времена. Нам везде их книги давали. Вот я училась в педагогическом институте иностранных языков. Конечно, Руссо нужно было знать наизусть. Потом я узнала, каков был конец его жизни. Не буду здесь рассказывать. Кому интересно, тот сам найдет. В интернете сейчас все можно найти. Так вот, неблагочестивый, неблагой конец. И это...
Жил грешно, а умер смешно, как есть выражение.
Ну да, но в его случае не смешно, а очень даже горестно. Но я хочу сказать, что вот нужно думать о конце жизни. Поэтому милость Божья. В наших храмах стоит много пожилых людей в храмах, бабушек много. Значит, пришло время, наконец, им опомниться, задуматься и стопы свои направить к причастию, к исповеди. Поэтому церковь спасительна на земле, тот корабль, где мы можем научиться жить и для вечности, и жить сегодня благостно. Но был у меня случай, когда пришла одна женщина, уже пожилая, и плачет полгода по поводу того, что умер ее внук. Вот, казалось бы, она православная христианка, она знает все о смерти, она сама-то вроде бы и не боится этого ничего. А вот пережить горе кончины своего внука она не смогла. То есть ее ко мне направили, чтобы я как-то с ней поговорила.
Успокоили. Сын,
да, внуку было 21 год, и он закончил жизнь самоубийством. Скажу сразу, он попался в сети интернета, где вот это движение «Голубые киты», призывающие молодежь, подростков...
К суициду.
К суициду. Вот он и легко ушел из жизни. Он не боялся. Но это бесовская такая храбрость.
Бесовское наваждение.
Абсолютно. И это не дерзновение о Господе, это дерзновение о сатане. И он спокойно, не подумав про свою маму, папу, там, бабушку, как им-то реагировать на его кончину безвременную, абсолютно некрасивую. Я, конечно, с ней разговаривала, и теперь, когда в храме встречаемся, она меня всегда обнимает, целует, благодарит, потому что психологическая помощь бывает нужна и даже очень воцерковленным и грамотным людям, и даже священникам, и даже диаконам, и матушкам, которым часто бывает поговорить о душе, поговорить по душам просто не с кем, потому что это закрытая жизнь. Нельзя ее везде открывать. А психологу, особенно духовно ориентированному, православному, который сам что-то постарался сделать для своей души, можно поговорить открыто. И поэтому, милости просим, кому это нужно, всегда меня можно найти через Евгения Данилова.
Хорошо, спасибо. Я бы хотел также задать такой вопрос важный. Почему-то публике очень важно узнать не только, как человек жил, какой-то там медийный представитель культуры русской, ну, неважно, известное лицо, но и как это известное лицо ушло из жизни, снимаются фильмы документальные, и целые циклы делаются, как уходили кумиры, их много довольно. Насколько важно уйти вовремя, уйти правильно, и уход без мук, уход легкий, это такой подарок, как вы считаете? Потому что бывает по-разному. Бывает человек вроде, вот я знаю судьбу одного священника там в Калужской области, он друг Солоухина, вот человек жил праведно вроде, много детей, а умирал крайне тяжело от онкологии. Вот, чрезвычайно тяжело. Но это давно было, но тем не менее вот такая вот судьба. Но бывает, что человек как-то уснул и вечером, а утром...
Да, вот как владыка Лавр, нашли его, да. Митрополит Лавр, который в канун торжества православия просто, как говорят, отошел ко сну, а потом отошел ко Господу. И его нашли мирно спящим, можно сказать, именно спящим.
То есть это награда для семьи, потому что ну, человек в возрасте, но он не будет таким обременением для окружающих, для близких, потому что бывают такие заболевания, что это тяжелый крест для да. Для всей семьи.
Да. Не знаю, как правомерно ли здесь употреблять слово «подарок». Скорее, это результат жизни человека. То есть, если человек жил легко, не задумываясь, не страдая, порхал по этой жизни, не углубляясь в главные смыслы существования души в теле на земле, то Бог ему может попустить тяжелую кончину, чтобы в страданиях, физических страданиях, сгорали его нераскаянные грехи. Вы же знаете, что Паисий Святогорец вообще просил у Господа ему послать рак. И Бог его услышал, и он заболел раком. И пока мог сам за собой ухаживать и сам справляться со своим телом, со своей болезнью, он жил на горе Святой. Потом он спустился в монастырь женский, где уже его дохаживали. И вот когда в 95-м году я с семьей путешествовала на корабле по странам православия, то нас привезли, это был как раз год спустя кончины Паисия Святогорца, к его могилке в тот женский монастырь. И даже ничего про него не объяснили, не рассказали. И мы всем кораблем, каждый приложился, сделал земной поклон у этой могилки. А там было несколько сот человек. И теперь, вспоминая это, я думаю, ну надо же, как промыслительно Господь приводит людей куда надо. Так вот, он пострадал физически. Многие люди физически страдают перед кончиной, и надо этому радоваться и терпеливо, и разумно принимать это попущение Божье.
Это часть Господней педагогики, получается.
Именно, 100% это Господь ведет человека. Если же легко человек уходит, и, может быть, даже неожиданно, вот как в этих авариях, он, может быть, и не готов был, и не думал про это, был в полном здравии, в расцвете сил, в расцвете лет, и вдруг авария, это, может быть, и на поезде, и в автомобиле, правильно ты заметил, Женя, но легкая кончина – это действительно промысел Божий о душе человека. Может быть, эта душа не готова страдать, потому что если она начнет страдать физически, возможно, будет ропот, возможно, будет скорбение, а может быть, это будет неприятие этой воли Божией. Поэтому Бог знает души человеческие, и кому какой конец, он предвидит это.
Есть такая известная довольно книга Торнтона Уайлдера «Мост короля Людовика». Она еще в советские времена выходила, атеистический перевод на русский. Ну, книга абсолютно христианская, и она повествует о людях, которые шли там через мост. Дело происходило еще в средние века. И неожиданно мост этот рухнул, и все, кто там находился, погибли. И вот в книге описывается судьба каждого, кто там был, подробный разбор биографии. И что выясняется? Выясняется, что это было предопределено, что они все не случайно оказались в одном и том же месте, в одно и то же время. Вот такой трагический исход вроде бы, но это было нужно. То есть, в общем, ничего случайного нет, как говорится, из того, что с нами происходит.
Да,
в том числе
правда.
Это и жизни касается, и нашей смерти, нашего ухода. Ну, христианство помогает, конечно.
Конечно. Ну вот и часто у человека бывает конфликт с самим собой. То есть человек не додумал, не домыслил, не доузнавал про смысл своей жизни, и он, с одной стороны, хочет продолжать свою жизнь, а с другой стороны, он ее хочет вести так, как он хочет. Тогда Бог его поправляет. Он либо посылает, либо попускает некие события, которые выше разумения человеческого, то есть уму непостижимо. Например, смерть ребенка. Когда у родителей умирает ребенок, или даже у мамы он умирает еще внутриутробно. И это потеря, ну, потеря для самой мамы. И Бог же это попустил, потому что ей нужно было повзрослеть духовно, созреть, продвинуться в своем духовном развитии. И через уход младенца часто очень меняется и сознание, и поведение, стиль жизни родителей, и матери уж во всяком случае.
И потом мы вспоминаем вот судьбу некоторых известных людей, тот же Солженицын. Вдруг у него обнаружился рак, и, по идее, он должен был умереть, он об этом, обо всем пишет, и неожиданно все как-то нормализовалось, здоровье восстановилось, но при раке это крайне редко такие вещи происходят. А почему это произошло? Потому что он не выполнил свою миссию на земле, он не написал еще те книги, которые от него Господь ждал, потому что не будь книг Солженицына и некоторых других произведений, я думаю, может быть, не рухнул этот вот режим богоборческий так быстро, да, ему 300 лет давали, а он через 70 лет взял, и как ни крути. Сейчас мы там тоскуем по, значит, той поре, но люди многое забыли. Кто не жил, тот не знает, а кто-то забыл по старости уже там, все как бы в какую-то такую точку одну слилось яркую. На самом деле, мне бы тоже хотелось, чтобы мы эту тему с вами затронули. Почему мы так тоскуем по СССР? В чем причина психологическая? Вы же тоже с этим сталкиваетесь. И даже вот у православных они про гонения как-то не помнят, а колбаса за 2,20 там, и стабильность, и булка хлеба там при Брежневе. Помните, 17 лет булка хлеба стоила 18 копеек.
Ну, даже 13 копеек батон.
То есть можно было на 100, там, на 120 рублей жить, в общем, вполне нормально.
Да.
При скромных запросах.
Да. Мне ведь почти 70, поэтому я, конечно, помню...
У женщин возраста нет.
Да, возраст души – это другой возраст. Это совершенно разные понятия. Возраст паспортный и возраст души. Душой, конечно, моложе. А вот так я пожила уже в те годы. И помню эту спокойную, кажется, жизнь. И когда меня за границей спрашивают, как же вы там выживали, я удивляюсь этому вопросу, потому что лично я не выживала. Я жила. И несмотря на то, что у меня папа был пьяница, ну, я была совершенно счастливой девочкой. Я училась в школе, я занималась художественной гимнастикой, стала мастером спорта, закончила педагогическое училище, потом Институт иностранных языков имени Марии Стареза, в который только дети дипломатов поступали. А я себе сказала, а чем я-то хуже? Выучила английский и пошла, и поступила.
Ты сделали карьеру.
Да, я сделала карьеру.
Аэрофлот, престижное место.
И Аэрофлот тоже поступила, потому что знала английский. И никакого блата, никаких особенных каких-то подпорок или помощи со стороны у меня не было. Это все была система в государстве. Ну, конечно, Божья помощь и Божья рука ведет человека невидимо, а иногда и очень даже видимо. И вот если почему-то тоскуют по хорошей жизни, по той жизни, по старой жизни, потому что человеку свойственно смотреть в прошлое. Потому что, смотрите-ка, мы же ведь или в будущее тревожимся о будущем, или мы все время тоскуем и вспоминаем прошлое, и перемалываем те события своей жизни, и плохие, и хорошие. Но это же тоже бесовское. Почему?
Потому что сегодняшним мы... тоже надо думать.
Конечно. Ведь...
Взять веник, промести хотя бы квартиру, привести в божеский вид, а не рефлексировать о прошлом, либо мечтать. У нас такое маниловщина очень развита у многих людей. Да? Вот как я заживу там через 5 лет, 10. Ну, ты веник-то возьми.
Правильно. Вы говорите точно так, как вот и я говорю на консультации, что если каждая женщина выйдет на личную площадку и просто вымоет площадку около своей двери входной, и так каждая на своем этаже, так весь подъезд будет чистый. То есть сделать что-то маленькое, что-то конкретное, и мир будет улучшаться даже одним поступком, даже помыслы наши либо улучшают этот мир и эту жизнь, либо ухудшают ее. Как Иоанн Шанхайский говорил, что ад и рай находятся уже здесь, на земле, в сердце каждого человека. То есть каждый в себе, в сердце создает рай или ад. И вот надо следить за сердцем, за душой.
Ну, возвращаясь к вопросу, почему у многих людей сегодня такая вот тоска, это связано с какими-то иллюзиями, с представлением, или как молоды мы были, как сахар был слаще, воздух чище, вода тоже лучше, не было болезней, которые сегодня вот уже у человека там какие-то хронически присутствуют в организме. Чем это связано? Вроде люди все не глупые, но я даже с неглупыми людьми иногда разговариваю, а вижу, что они идеализируют ту эпоху, очень сильно ее идеализируют.
Ну да. Но...
И, к сожалению, наша власть стала тоже очень как-то поднимать все это дело на щит, ну, у нее свои там мотивации, но мне кажется, это неправильно.
Дело в том, что у каждого человека есть ограничения свои, психологические и свои интеллектуальные ограничения. Есть установки, есть убеждения, в результате которых он и действует, и говорит. Поведением вообще руководит подсознание. Человек делает иногда совершенно не то, что и хотел бы, к чему готовился, и говорит не то, что приготовил. И внутреннее состояние души, внутренний человек, он главный, а не тот, который демонстрирует себя на этой территории, в этом общении. Так вот, установки и убеждения – это то, что главное, что влияет. Каждому нужно поработать с этими убеждениями, какими я руковожусь установками. Так вот, любовь к прошлому – это то, что прожито, то, что уже не опасно, то, что уже кажется не страшно, и так психика работает, чтобы запоминать хорошее, а плохое закрывать на это глаза. Мы же выжили, пережили, значит, все было хорошо, потому что мы же живы сейчас. Так вот, ну, самое главное, как учит Господь, не вчера, не завтра, а сегодня. Потому что завтра может и не быть, как один батюшка сказал, такой простецкий батюшка деревенский, он сказал, не говори завтра, завтра не существует. И правда, как только наступает завтра, так оно уже сегодня. А прошлое нас манит, а будущее нас тянет, и настоящее от нас ускользает. И весь смысл, чтобы жить здесь и теперь, и быть полноценным, душа, дух и тело, собранным воедино, полноценная личность, вот она качественно может проживать хотя бы один день своей жизни.
Хорошо, ну я думаю, что люди у нас умные большей частью разберутся и поймут свои заблуждения. Иногда уже на смертном одре человек вдруг все понимает промыслительно по воле высших сил.
Дай Бог.
Вот
дай Бог.
О конфликтах. Вы много занимаетесь конфликтологией, и мы сегодня, к сожалению, часто наблюдаем, в том числе и в церковной, и в духовной сфере, но вот все эти вот конфликты между храмостроителями и храмоборцами, они очень показательны. Они однотипные примерно по одному сценарию. Есть, конечно, силы политические, которые это пытаются использовать, но 95% людей, которые вот в Екатеринбурге вышли, скажем, и протестовали, и успешно, кстати, они вот с восторгом там в соцсети, я там наткнулся вчера на чей-то пост, как сейчас говорят, человек радостно пишет, так держать, мы и дальше будем вот бороться, так сказать, не только в Екатеринбурге. Ну и я понимаю, что человек из Екатеринбурга, парень, который там приходил, и я понимаю, что он в этом сквере, может, был там пару раз, ему, в общем, наплевать на этот сквер, на то, будут ли там пить пиво и другие горячительные напитки, или будет там храм стоять. Ему важно вот поучаствовать, покричать, как бы проявить себя, проявить свою самость, может быть, засветиться даже там перед камерами. Вот это сейчас модно тоже. Многие люди, вот те, кто ходит на ток-шоу постоянно или в каких-то программах, мечтают стать медийными, чтобы их замечали, чтобы их звали, приглашали. Зачастую там ничего у них нет в голове, но бывает есть, бывает нет.
Но вот тяга такая
существует. Да. И меня как-то смутило, что здесь... Движение – все, как один философ французский говорил, а цель – ничто. Неважно, там храм, не храм. Может быть, там молокозавод бы в этом сквере строили, и они все равно бы пришли протестовать. А может быть, для кого-то, тоже вот вторая там категория людей, для которых вот этот вот рост церкви, который происходит, он неприятен, он раздражает их. Может быть, они ждали там в начале 90-х, что будет много храмов появится, и жизнь изменится. А она вот как бы требует внутреннего духовного усилия, чтобы она изменилась, нужно с себя начинать. Есть там храм рядом или нет храма, это не так важно. Это важно на самом деле, но важнее внутренние духовные усилия. Вот как вы оцениваете все эти ситуации? Вот в Красноярске испугались, взяли, там тоже собор должны были строить. Вот местная власть сказала, да ну его, не будем мы его строить. Еще где-то такие же вот вещи. Не очень приятные для православных верующих, потому что все-таки храмов, я считаю, их много, но пока еще недостаточно.
Ну, всегда же происходит борьба, а борьба происходит на теме выбора. Каждый выбирает, где он, с кем он, куда он, почему он. Каждый выбирает сам. И каждый сам потом и ответит за свои выборы. И вообще есть такое изречение, человек есть его выборы. Что выбирал, так выстроилась судьба. Хотя слово «судьба» от двух слов «суд Бога», но Бог дал волю людям, и человек сам свою волю использует, как хочет. И тут его намерение, тут его интенции, и тут его ответственность за свои выборы, как я сказала. Так вот, то, что вы пример привели с этим парнем, который там пост этот написал, связано с демонстративностью. Демонстративность – это одна из черт характера или свойств личности. А если есть такая черта у человека, то он будет ее проявлять везде, потому что ему необходимо что-то продемонстрировать, причем все равно что.
Он будет спорить со всеми.
Да, да, тема не так важна. Важно, что и он выступает и себя показывает. И
он мог бы быть и на противоположной стороне, если бы это было как бы, может быть...
По-другому разложилась бы ситуация, он мог быть на другом. То есть тут не дело принципа. А вот бывает, что и у людей именно принцип, именно его понятия заставляют бороться, идти напролом и вопреки, и в трудной ситуации отстаивать свою идею. И часто эта идея бывает ошибочна совершенно, если она не выверена с Богом, с Божьим промыслом и с Божьими понятиями. Вот православие – это же прекрасная школа, которая помогает понять, что есть хорошо, что есть плохо, что черное, что белое. Потому что есть только две силы – добро и зло, Бог и сатана. Все остальное – это промежуточные колебания. Человек мечется, и вот он с этой своей волей, она же слабая воля человека по сравнению с волей Бога или с волей сатаны. Он то к Богу лицом, то к сатане лицом. И вот стойкости нет, твердости нет. И человек живет и там одновременно. Поэтому нельзя сказать, что все люди плохие или все люди хорошие. Есть все во всех. Поэтому каждый раз нужно не спеша себя спрашивать, что я сейчас хочу этим сказать, когда я вышел в интернет и пишу что-то, когда я вышел на площадь и кричу что-то, когда я протестую или когда я отстаиваю что-то. Надо спрашивать себя, а мне-то что? Что дает это мне? И при этом помнить о конце жизни, что если я завтра умру, что мне это даст? Меня Господь за это поощрит, там, погладит по головке, примет в обители своей? Или Бог от меня отвернется, а сатана будет радоваться тому, что я творил зло, и я был просто орудием в чьих-то руках? Люди часто совершенно не вникают в базовые смыслы событий и мероприятий, в которых они участвуют, а действуют просто по наитию. Вот их толкает их, например, любовь к процессу, как вот и сказано, что процесс – это же
движение всего, да?
Да, именно. А финал их не интересует вообще, ради чего
толпа побежала, я тоже схватил там.
И я побежал, мне нравится процесс, да.
Сумку побежал следом за ней.
Да, но люди делятся на тех, кто любит и умеют начинать, стартовать, организовывать что-то. Те, которые участвуют как толпа в процессе, развивают это событие, а есть, которые завершают и заканчивают. И у каждого есть свои склонности, надо себя изучать. Апостол Павел нам давно сказал: исследуйте себя самих. И это главное, к чему мы призываем, вот мы, психологи, призываем человека: занимайся собой, исследуй себя, познай себя, вернись к себе, обратись к себе, помоги своему внешнему человеку встретиться со своим внутренним, договорись с собой, найди себя. Тогда ты сможешь, может быть, познав себя и немножко полюбить себя. Ведь Господь сказал: возлюби ближнего, как самого себя. Поэтому это главная задача, с чего надо начинать. Не в смысле себялюбия. А видите, как похожи слова «себялюбие» и «любовь к себе». А ведь это совершенно разные вещи. Любовь к себе – это способность жертвовать и думать о спасении своей души и делать все для спасения своей души. А себялюбие – это когда эгоцентризм тебя заставляет совершать какие-то поступки, говорить какие-то слова, и это только ради тебя. А на самом деле это все на пользу сатане.
Такой вопрос. В Евангелии сказано: идите и проповедуйте. То есть ты не можешь сидеть на кухне и проповедовать там перед тремя друзьями, там за бутылкой горячительного. Сегодня ситуация изменилась, уже не только в храме можно проповедовать, но проповедовать, используя средства массовой информации. Собственно, то, о чем мы говорим, это тоже форма проповеди, потому что какие-то моменты мы поднимаем важные в духовном плане, я надеюсь. Иначе бы какой смысл был сюда приглашать людей и обсуждать те или иные темы. Вот. Но, с другой стороны, здесь невольно ты начинаешь привлекать внимание, уже на тебя начинают показывать пальцами, говорить: он вот пиаром занимается, самопиаром занимается, он хочет славы. Зачастую это говорят и о людях, которые занимаются духовным творчеством. Ну, стали тоже известны в своей среде, у нас есть определенный круг. Ну, умные люди не реагируют на эту критику, некоторые очень болезненно ее воспринимают, а некоторые, к сожалению, а третьи, они действительно на духовных темах тоже начинают делать пиар. Мы видим, как представители шоу-бизнеса вдруг тоже запели песни про, значит, Иисуса Христа. Угу. Но поют они все равно, как правило, примерно так же, как плачет девочка в автомате. По сути дела, формат тот же самый. Вот как в этом случае быть? С одной стороны, проповедовать надо, и ты будешь... Форма проповеди разная, это касается и творчества, и творческих людей. Книжки можно писать и стать известным мало-помалу. И человек способен выдержать испытания там огнем, водой, а медные трубы его способны убить просто-напросто. Кстати, талант отнимается иногда, когда медные трубы начинают звучать слишком громко.
Ну да. Ну, на самом...
У вас ведь сын-то, я почему вопрос задаю, он сейчас на Афоне, но он монах Салафиил Филиппьев, он стал довольно известен в своей среде, так сказать, в своем сегменте творческом. Он автор ряда книг известных, и исследований исторических, и поэтические сборники у него. Выходят даже многие стихи, написанные вот на Афоне, и, по-моему, у меня две книжки даже есть его. Он об этом как-то задумывался, вообще говоря?
Задумывался.
Вроде монах, а в то же время...
Задумывался, конечно, но слава богу, что он живет не сам по себе, а под духовным руководством своего старца. Но он порешал эти вопросы в свое время. И я, честно вам сказать, даже не знала, когда вот в период Джорданвильский, что у него есть эта тема, тема славы, тема признания, которая базируется на тщеславии. Мы тогда с ним об этом не говорили, и только спустя некоторое время это открылось. И мне это было удивительно, потому что лично мне, как мне кажется, совершенно безразлично, что думают о моих там... Я тоже пишу стихи там, или статьи, или диссертации, диссертацию или что, что обо мне люди думают. Как-то мне это все равно. Я не знаю, на чем это. Наверное, с детства. А вот сын должен был как-то отвоевывать такое признание.
Ну, он инок, сейчас монах, а потом, может, иеромонахом станет, и архимандритом, и глядишь еще выше. То есть он духовное лицо. Здесь такой статус. Ну, вот, скажем, иеромонах Роман, его старец в свое время не благословил продолжать писать песни. И он песни не пишет.
Да и он вообще замолчал на много лет.
Замолчал, да. Он как бы пишет стихи, и они появляются на некоторых сайтах в интернете. Ну, вот он...
Ну, вот я и говорю, хорошо, что есть старец, который следит за духовной жизнью человека и дает свои духовные советы, рекомендации. И слава богу, что монах Сылфил слышит и слушает своего старца. Потому что старец очень скромный, смиренный, тихий, молитвенный человек. А его знают столько огромное количество людей на земле. И поэтому иногда для славы не надо делать ничего, надо просто быть тихим и смиренным. А что такое смиренный? Это когда ты знаешь свою меру. То есть ты знаешь свою меру достоинств и меру своих недостатков. И знаешь, сколько тебе надо сказать, а сколько промолчать. И где есть твое дело, а где дело совершенно не твое.
Иногда нужно отказываться от каких-то вещей. Я очень уважаю Солженицына за то, что Ельцин в свое время его наградил. Он сказал, нет, я награду от этой власти я принимать не буду. Не каждый мог бы на это пойти, потому что у нас люди падки. Это какие-то общественные награды большим, там сотни, наверное, возникли в России.
Да.
И одни радостно это вот делают, заказали на заводе, сделали, потом торжественно наградили кого-то, и человек принимает зачастую награды, которые, ну, за ним ничего не стоит, собственно говоря, никакая не организация, это частная чья-то инициатива.
Ну да.
Ну вот это вот работа на тщеславие.
Ну да. Так вот, одно дело знать про тщеславие и специально целенаправленно бороться с этим, а другое дело даже и не чувствовать, что это так. И это подспудно происходит, незаметно, ведь бесы работают так аккуратно, так тонко, что ты даже и не заметишь, что, оказывается, твоя душа в плену. Так у сына, слава богу, этот этап давно-давно прошел, и просто он был очень молодой человек, и действительно были очень успешные книги, и люди удивлялись, как такой молодой, столько много и таких книг написал. Один монах мне сказал, я тут вот взял книжку, думаю, дай их полистаю, а что это там какой-то инок Всеволод, начальник тишины, и открыл, и закрыл, прочитав ее целиком в 5 утра и пошел на молитву. То есть, понимаете, книги действительно такие, что поднимают человека на молитву. Это уже, я знаю, по отзывам можно целую другую книгу написать.
Скажите, вы с ним общаетесь, и что сейчас происходит на Афоне в связи вот с этим конфликтом? Томас, Вселенский патриарх, что сейчас там происходит среди монашествующих?
Да. Знаете, монах Сылфил шлет поклон вам, Евгений, и всей передачи Благовещения, и он узнал, как раз звонил, и узнал, что я сегодня здесь, наверное, сейчас там молится за нас, и он просил передать, что приезжайте на Афон, что все, что вот сейчас говорится, что не ездить там, не причащаться, еще какие-то скорби, искушения, установки, страхи придуманные, нарочитые, это все лишнее. Наоборот, надо ехать на Афон, надо молиться. Там есть огромное количество замечательных батюшек, церквей, святыни. Разве святыни в чем-то виноваты, в какой-то церковной политике, кто кого там поминает?
Более, это удел Пресвятой Богородицы.
Абсолютно. Матерь Божия, она всех ждет и зовет, поэтому всем мужчинам надо ехать туда. Ну, а наши монахи, они находятся в затворе, в отшелии, проходят путь исихии, путь молитвы, безмолвия. И поэтому их просто так вы не увидите и не найдете. Но зато можно прочитать вот в книге, например, Святогорец об этом. И, пожалуйста, надо приезжать на Афон. Никаких нет проблем. У Бога все едины, все любимы. Матерь Божия, которая хранительница этого святого места, и она там всех ведет, кому что надо увидеть, кому что надо услышать.
Хорошо, на этом призыве я хотел бы завершить наш разговор. Спасибо всем, кто сегодня был с нами, и да пребудет с вами Господь. В гостях у нас сегодня была Татьяна Васильевна Филипьева, православный психолог. В завершении беседы я бы хотел, чтобы прозвучала песня Анастасии Машковой, это дочь Татьяны Васильевны, песня «Светлые пути» на стихи сына Татьяны Васильевны, монаха Сылфила Филипьева, известный писатель православный, поэт, ныне несет послушание на Афоне. Спасибо всем и до новых встреч в эфире.
Всего доброго, Бог вам в помощь. А если нужна психологическая помощь, приходите, буду рада.
Когда расходятся пути, когда не сходятся дороги, дай Бог терпение нашей плоти, дай силы дальше нам идти. Когда расходятся пути, когда расходятся пути, дай Бог терпения нашей плоти, дай силы дальше нам идти. Когда расходятся пути, следы любимых исчезают, звезды утренние тают, но свет надежды впереди. Когда расходятся пути, когда расходятся пути, бессмертие любви и белоснежные чертоги, сойдутся в Боге все дороги, сольются светлые пути. Нас ждет бессмертие любви, нас ждет бессмертие любви.